Настоящий материал, информация произведен, распространен или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – основатель крупнейшего российского автодилера «Рольф» и экс-депутат Госдумы, известный своей независимой политической позицией Сергей Петров. В 2019 году против бизнесмена возбудили уголовное дело и объявили в международный розыск по делу о выводе средств за рубеж, после чего компанию «Трасс» попытался продать, но сделка не состоялась. В конце 23-го года государство взяло акции «Рольфа» под временное управление. Петров назвал этот шаг правовым беспределом, а наблюдатели сочли происходящее политически мотивированным, хотя сам бизнесмен объясняет ситуацию интересам конкурентов. Осенью 24-го года «Рольф» окончательно перешел новому владельцу, спортивному функционеру Умару Кремлеву. Так завершилась многолетняя история владения ею семьей Петрова. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кто такой Умар Кремлев и почему именно ему досталась ваша компания?
Это, наверное, надо спросить господина президента. Он, по крайней мере, видимо, дирижировал этим процессом. Видимо, ближайший какой-то вхожий или его приятель, или он сам к президенту. Вы знаете, у нас ценность человека зависит от того, не какую должность ты занимаешь, а как часто ты видишь тело главного пассажира. Поэтому что-то такое. Я не думаю, что это вообще важный вопрос для нашего...
Вы имеете в виду президента Путина или
кого-то? Конечно, Путина.
Кто прописал? Но наверняка он лично сам не контролирует такие сделки. Наверное, кто-то все-таки другой стоит за этой сделкой.
Ну, подписывает он, поэтому ответственность несет он. А он подписывает и о конфискации, вернее, о национализации указ. И не объясняя причин, там какой-то лепет идет, там Пескова, что там что-то, национальные интересы, я уж не помню. Компании вроде бы не военное производство, никаких там оснований нет розницу какую-то конфисковывать, но он это делает.
Часто называют фамилии, что вот за Умаром Кремлевым стоит руководитель службы безопасности президента, и вот эта связка как бы сработала, и именно Кремлеву досталось благодаря этой дружбе со спецслужбами.
Я не хочу эти спекуляции тут сейчас обсуждать в силу того, что мы точно не знаем, а информация, да, всякая есть. Есть и такая, что это рубежный там стоит какой-то. Ну, не вижу смысла об этом говорить.
Хорошо. Продолжаете ли вы болеть за компанию «Рольф», которую вы создали с нуля, как свое детище?
Да, вот здесь тема более глубокая. Что такое болеть? Дело в том, что одно из обвинений – это как раз то, что я продолжаю болеть, что владеть. Дело в том, что россияне, особенно наш силовой блок, не очень-то понимают разницу, что такое траст, что такое владение, когда там по английскому праву или по кипрскому можно иметь право владения, право распоряжения имущества, право получения дохода. Это все три разные права собственности. Это слишком тяжело для них. Более того, они понимают так, что вор должен сидеть в тюрьме. Помните, там Жеглов так. Вот видимо, у них это сидит в голове.
У них там. Это у лидеров страны или у обывателей?
И у лидеров страны, и у силовиков, которые в данном случае это единый блок, который вот такой произвол сейчас насаждает кругом. В силу того, что происходят процессы, давайте пройдем по ним, ну, политически понятно, да, уничтожены, собственно говоря, институты, и поэтому некому жаловаться, некому отдернуть, некому составить сдержки, противовесы. Дальше, конечно, как в 2017 году, вы помните, наверное, из курса учебника истории, всем пообещали землю крестьянам, заводы рабочим и так далее, все потом отобрали. Тут же при том. Так и сегодня. Обещают много, какое-нибудь там государство ценностей традиционных, что-то еще, величие, но контроль. Отдайте нам контроль, у вас нет парламента, и поэтому все, что мы будем делать, дадим, не дадим, мы скажем, что это ваша земля там. как в 17 году, так второй раз вот через 100 лет Россия попадает в ту же ловушку. Мы не только мы, патриоты, там, коммунисты, либералы, я отношу себя к ним, не имеем возможности. Мы обсуждаем, что надо было бы сделать, но у нас нет ни фракции в парламенте, ни возможности как-то на это повлиять.
Ну хорошо, болеете ли вы за компанию? Остался топ-менеджмент, близкие вам люди, которые сегодня рулят этой компанией? Или полностью разорвали все отношения?
Я разорвал все отношения, чтобы никого там не подставлять. Но, Мумин, вы опять сейчас уйдете на частности. Давайте смотреть, что из общего надо подходить к частности. Не наоборот. Иначе у нас будет постоянный разрыв.
Хорошо. Вопрос такой. Пытались ли вы, когда образовалась или создалась кризисная ситуация, достучаться до того же самого президента?
Все, я понял. Вас все-таки все равно частность интересует. Но вот не пытался, потому что этот процесс более общий, чем вам кажется сейчас. И я пытаюсь вам это объяснить. Что нет возможности вот так вот достучаться до президента. Это надо душу продать, надо быть там, я не знаю, каким-то преданным тем преступлениям, которые он делает, или еще что-то. И тогда, возможно, ты там что-то достучишься. Свое мнение иметь нельзя. Вы уже не свой. То есть давно идет разрыв такой между компетентными и преданными, выбор сделан был с самого начала. Поэтому уже с 2013 года, вы знаете, там экономика, располагаемые доходы, по крайней мере, не растут. Ну, то есть, с политикой давайте сейчас закончим, потом давайте все-таки по моему плану идти.
Хорошо, давайте с политикой закончим, тогда последний вопрос политический. Вы, когда были депутатом Госдумы, вы стали политиком, чтобы защитить свой бизнес, или вы верили в светлые идеи, которые вы могли бы внести в Государственную Думу, чтобы всем было хорошо?
Это опять отчасти в моем плане. Я стал политиком, чтобы немножко сдержать этот наплыв вот этого авторитаризма, который и является проблемой. Я начал вам рассказывать, что контроль потеряли. Дальше можно делать все, что угодно. И рассказывать вам тут о Рубежном, о Путине, о чем-то. Все. Нет парламента, нет государства как такового, а есть просто вертикаль довольно-таки криминальных людей. Когда я попадаю во власть, я вижу люди, министры, депутаты. И есть такая в России магия должности. Вот, это такой, тут рядом ФСО хлопает дверьми, тут какой-то вот эта аура. И мне кажется, это должны быть люди государственного масштаба. Как только они открывают рот, или их действия вижу, очень корректные. Там никогда не скажут, там, возьми что-нибудь, укради, там, возьми кого-то, убей. Нет, это будет, что ж, ты сам не понимаешь, что делать. Я понимаю, что это шпана. И вот здесь кроется проблема. Мы не можем ее поменять. Мы не можем на нее оказать давление и не можем на их палачей, янычаров там никакого сдерживающего фактора применить. Вот здесь вот действительно проблема, потому что они в политике получили карт-бланш и будут его, видимо, использовать до конца.
Но когда вы говорите «шпана», то есть как разговаривать с этой шпаной тогда? Есть ли язык, который им понятен?
То со шпаной вы можете сами подумать, как можно разговаривать. Нет такого разговора, они будут корректно. Просто я помню, когда тебя пытаются купить сначала, а ты не покупаешься. Через 2 недели там, встречая в Кремле там, какого-то, значит, Володина, я вижу, что глаза смотрят пристально на 2 дюйма выше головы. Все, ты не наш, ты не их. Ты не можешь уже претендовать на то, что с тобой можно так будут разговаривать. Ты должен сразу подчиниться и сразу еще и искать возможности, чтобы от тебя приняли какие-то взятки, какие-то там подношения. Это очень такая византийская система.
Ну хорошо, есть такая популярная схема, когда высокий чиновник или силовик становится миноритарным акционером компании, входит туда частично, устраивает туда своих близких родственников, и эта компания становится неприкасаемой. Вы про это слышали?
Слышал. Это опять частности. Вы опять меня сбиваете на это обсуждение каких-то схем. Бывает такое. Но раз вы так делаете, этот же чиновник может и 100% так же захватить. Он уже хозяин положения. Вы уже не относитесь к компании как к своему бизнесу. Давайте дальше идем. Итак, политику мы посмотрели, что она... Не смотрите вы там на свой план. Послушайте меня, это, ей-богу, будет ценнее. В экономике, да? Посмотрите, как это действует в экономике. В экономике происходит вот что. У нас, что называется, 2 варианта. Либо она разорвана в клочья, как это часто говорят, вы помните, еще начиная с Обамы, либо она процветает. Это вопрос не такой простой. Это зависит от взгляда. Если человек падает с 20 этажа, а на 5-м его приятель спрашивает, как дела, он отвечает, пока все хорошо, лечу, обдувает. Это зависит, как далеко мы смотрим, что происходит за процессом экономики. На самом деле бизнес, он очень инерционен, экономика очень инерционна. Все те успехи, которые у нас обычно приписывают нефтяным деньгам 2000-х, нулевых годов, они обязаны реформам, которые произошли в начале 90-х. Но они имеют отложенный такой лаг. Почему я об этом говорю? Потому что вот сначала, опять-таки, в экономике нужно показать разницу. Потому что люди, я уверен, и вы тоже, все считают, что бизнес – это в первую очередь наши крупнейшие там заводы, нефтяные и прочие олигархи. Вот это не бизнес. Бизнес – это... Именно, вот, по-моему, в 16-м году был такой Грэхэм, по-моему, фамилия не помню сейчас, но он, Лорен Грэхэм, да, он тогда сказал, с Грефом нашим поспорил, что Швейцария в 4 раза больше такой продуктивной продукции экспортирует, чем Россия. Где же эти все НИИ, где же все эти институты, где эти все прекрасные ученые, которые у вас тут есть? Почему ничего этого не делается? Потому что бизнес – это как раз вот здесь, где творится сегодняшняя экономика. Вот это не работает так, как они понимают. Бизнес, на самом деле, это даже и малый бизнес – это хорошая вещь, очень важная. Но когда ты свое кафе имеешь и видишь всех, это окей. Но вот в среднем бизнесе, и то не во всем, есть процентов 5, может быть, того бизнеса, который так называемый ценностной, который базируется на миссии какой-то. Когда люди приходят не заработать денег, или не только заработать денег, а какую-то выполнить миссию, что-то сделать для мира, изменить что-то. Вот эти компании становятся потом, там, как у Стива Джобса, они становятся локомотивами экономики. Вот этого у нас нет, именно потому что этот Грэхэм объяснил, что нет правовой системы. Вы все время спрашиваете... Какая там вот этот вот гаджет, вот мы вот это изобрели, вот мы вот это сделали. Не будет работать вот одно что-то без всего остального. Без независимого суда не будет работать Стив Джобс в таких условиях или другие люди.
Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим тему национализации и передела собственности в России с основателем компании «Рольф» Сергеем Петровым.
Вот смотрите, вы упомянули 90-е годы, вот в начале вашей этой речи. Да. Когда вы создавали Рольф в 90-х, предполагали ли вы, что частная собственность в России остается временным разрешением, которое может власть отозвать в любой момент?
Предполагал или не предполагал, сейчас я уже не помню. Я помню, что возможность была и так, и так. Мы не знали, насколько страна окажет сопротивление наплывающей диктатуре и, соответственно, разрушению всех вот этих институтов. То есть... Попытки только создать. Ну, какой независимый суд в 90-е годы? Вот я начинаю бизнес, ну, точно его нет. Ну, я уже долгосрочно планирую. Я помню, каждый фундамент ты строишь и думаешь, как бы здесь два раза проложить, не знаю, водоизоляцию, чтобы это на 30 лет хватило. Как бы в людей вложить. Вот тут еще проблема, мы потом коснемся, когда о бизнесе поговорим. Сейчас мы экономику закончим. Вот экономика России... развивалась в этот момент, потому что была надежда, что через год будет еще чуть лучше, потому что все шло, что называется, в позитиве, прогрессировало. Никакая система не стоит ровно на флэт, да? Она всегда либо хоть чуть-чуть, но идет вниз, деградирует, либо хоть чуть-чуть идет вверх.
Но вы же прекрасно знаете, что если частная собственность в стране – это святое, это нельзя трогать, тогда все пойдет хорошо. Если это в подвешенном состоянии, чтобы бизнесмен не строил бы, да, он прекрасно знает, что это рано или поздно отберут. Вот в начале 90-х, когда вы создавали свое детище, которое выросло в очень крутую глобальную компанию, вы думали же о том, что это будет всегда ваше, или вы думали, что это временное?
Естественно, я думал, что это будет всегда защищено. Потом это я продал в Кипрский траст, но это уже тема с моего решения. Но я только сейчас сказал, никто не знал, как страна будет устойчива на попытку ее разрушить вот такими вещами. Когда люди приходят во власть, и ты понимаешь, что надо делать. Здесь в Европе тоже все политики мне говорят, мы знаем, что надо делать. Но мы не знаем, как потом избраться. Проблема в том, что есть люди, приходящие... Это было, вот в конце концов, в СПС, «Выбор России», Егор Гайдар, его правительство, кто-то еще были. и думающие о том, что надо сделать правильного для развития бизнеса и для развития экономики. Есть люди, которые приходят только для того, чтобы удержаться во власти. У них будет другая совершенно логика. Они тогда нам говорили, что да, ну конечно, давайте сделаем 13% налог везде один, гладкий. То есть всю вещь, что до этого говорилось либеральными экономистами, они проводили, потому что так хотят избиратели. Но постепенно страна отъелась. Появилось желание там величия, появилось желание немножко хамить там всем, потому что как же такое, нас перестали бояться. И тут руководство тут же перестраивается. Я не хочу сказать, что они плохие, они стали такими, чтобы удержаться у власти. Вот этот процесс надо понимать, что мы не знали, сумеем ли мобилизовать мы всех своих людей для того, чтобы этот процесс сдержать. И поэтому кто-то шел в политику. Кто-то, основная часть бизнеса, совершенно об этом не думала. Мне говорили, да ладно, тебе дали возможность заработать такие деньги, а ты там, понимаешь, политику жестко критикуешь. Эти люди остаются еще рабами. Они остаются не гражданами, они особи, как говорил Чернышевский, мужского и женского пола. Они никогда не построят ничего, кроме как тюрьмы, да, или зоны. То есть, вот сейчас они будут за это расплачиваться. Мы-то хотя бы...
Каким образом расплачиваться?
Ну, тем образом, что страна никогда не остановится в деградации. Она будет идти дальше, пока группы преступные, типа какой-нибудь Кущевки, каких-нибудь там, не знаю, вместо цивилизованной оппозиции, у нас будет, ну, вот, кремлевский повар какой-нибудь там создаст свою какую-нибудь ЧВК, и против него еще какая-нибудь банда там кавказская, там, какого-нибудь там президента или еще что-нибудь. Они будут друг с другом разбираться. Это люди, придется им все это пережить. Они эту страну оставляют своим детям, своим внукам, и сами будут в ней жить, терпеть все это по полной программе. Ну, как? Ну, вот, дождь, ну, град. Ну, что ж, бывает такое. Скажите, это вот экономика.
Скажите, mm-hmm. вот когда вы были депутатом Госдумы, вам удалось хоть что-то сделать, чтобы защитить бизнес? Не только свой собственный, а вообще бизнес честных предпринимателей.
Это так нельзя сказать. Потому что когда мы обсуждали с людьми, я, например, встретил полную враждебность к бизнесу. Почти всех депутатов. Это буквально маленькая была группа из людей, которые хотя бы понимали... Как правило, это связано и с демократией отношения к бизнесу. Но не всегда. Некоторые относились к бизнесу и говорили, ну что же вы делаете? Какие вы законы предлагаете? Ведь завтра бизнес и так у нас весь все больше под давлением, он начнет убегать. Ну и что, говорят вот эти вот депутаты, так назовем их силовики, да? Ну то есть с их вот мышлением. Они могут быть и не силовиками, но... А ну, мы спрашиваем, как же так? Ну и что? С кем мы останемся? Кто же будет строить экономику? Да вот будут, останемся одни с рабочим классом и будем строить экономику. То есть там еще совки, ведь у нас на 30 сегодня, вон 32% еще ностальгируют по Советскому Союзу. Понятное дело, что в Думу проникали в министры, нет, министерства, как правило, были более экономически грамотные, поэтому понимали, а что делать? Вот делать надо так. Но люди это не воспринимают, и поэтому надо их немножко обманывать. Это примерно то, что я рассказывал, как Путин маневрировал. Сначала говорил одно, потом другое, третье. Надо как-то вот выживать в политике. Нельзя честно идти и говорить, нет, вот мы за это, мы за то. Тогда надо было отдавать власть там Зюганову или кому-то еще.
Ну вот смотрите, в нулевые годы у власти, говорят многие наблюдатели, были либералы, такие Греф, Кудрин, Набиуллина. Именно они создавали или поддерживали рыночную экономику. У вас к ним есть претензии?
Я чувствую, что вы меня не слышите, все, что я говорю сейчас.
Но никакой... Я хочу увидеть что-то хорошее, и что-то хорошее хочется увидеть.
Никакой власти у либералов не было. Я только сейчас объясняю, что они пытались тормозить, обманывать людей, подстраиваться под того, кто под Ельцина, под Путина, под того, кто может обмануть. Но никакой власти у либералов никогда не было. Это скорее патриоты, способные себя засунуть под большинство, вот думать о том, каждый день думать, как бы мне остаться у власти, как бы мне вот найти вот этот вот баланс, вот тут остаться, вот такое говорить. Вот они нанимали этих профессионалов, чтобы еще как-то продлить. Ведь Горбачев от чего начал перестройку? Да он же, я с ним беседовал часа два как-то с половиной, там меня Петр Авин устроил там встречу, он просил деньги на свою партию. Он абсолютно совковый человек. Но он сделал эти реформы в силу того, что все прогнило. А люди этого не понимают. Они до сих пор понимают, что вот цены у нас растут, потому что начальство не бездействует, а не потому что мало конкуренции. Очень сильно отстала Россия, и очень она плохо понимает сложное государство. Вот эти издержки, противовесы. Вот посмотрите, сколько... Давайте перейдем к экономике. Это более, собственно, наша тема.
Давайте я вас спрошу, раз про экономику. Вот сегодня как выживать малому и среднему бизнесу, который вы упомянули? Какие вы бы дали советы вот в тех условиях, которые сейчас есть в России?
Давайте так, сначала я вам скажу, как развивалась экономика, чтобы вы поняли, что ваш вопрос вот нерелевантен тут сейчас будет. Все считают, наши избиратели, основная масса, за исключением какой-то части более грамотной, что она развивалась на, я не знаю, на нефтяные деньги. Это не так. Нефтяные деньги, конечно, обеспечили спрос, из-за которого пришло сюда больше каких-то ритейлеров иностранных. Нефтяные деньги почти все уходили там на кудринские фонды и на развитие силовой бюрократии, на воровство. Более того, те, которые оставались в экономике, они вредили экономике. Потому что банки государственные их давали неправильно, за откаты, своим каким-то людям. А вот это примерно 100 миллиардов, я беру, там было 70 в начале, потом, там, ну, в среднем возьмем по 100 миллиардов в год, начиная там с 2003-2004 года. И такая же сумма примерно приходила от западных институтов, банков, которые давали деньги. Я помню, как мне давали первый кредит, 500 миллионов, это синдицированный кредит, 5 банков, там, Сити, ЗП, там, UBS. Они все сначала спрашивали из тех, кто вообще есть у них в поле зрения, а кто вообще-то способен деньги назад отдать. Надо их оценить, это их работа банкиров. Они взяли деньги у своих пенсионеров, ему надо дать. Вот, Мумин, вы можете отдать деньги нам, там, полмиллиарда долларов через год с процентом? Условно, конечно. Они смотрят, как ты относишься к бизнесу. Они помогают тебе делать бизнес. Они готовы часть своей даже высокой маржи на этом рынке потратить на то, чтобы научить тебя. И только потом дадут тебе деньги. Вначале они еще потратят на моральные аспекты часть времени. Это для России, которая привыкла видеть, что бизнес это что там, при 300% нет такого преступления, на которое не пойдет капитал. Нет, это оказалось высокоморальное дело бизнес. Это значит, что люди, которые тебе дают деньги правильно, они тебе еще сначала говорят, ты знаешь, тут у вас, не знаю, все не платят налоги, да, вот мы так не дадим под это. Ты возьми их лучше, все правильно делай, у тебя будет, возможно, какая-то часть денег уходить на прибыль на налоги, но зато ты получишь от нас дешевые кредиты, не те, которые ты берешь в России, гораздо дешевле. И вообще, я помню, как нас воспитывали Митсубиси, банкиры, что самый прибыльный бизнес – это самый честный бизнес. Потому что тогда все время, которое ты тратишь, ты не на какую-то вторую бухгалтерию, там, не отрабатываешь те вещи, которые только мешают, а ты тратишь только на клиента или на продукт. Вот это и называется инвестицией. Не деньги. Деньги – это не инвестиции. А вот деньги с культурой, с ноу-хау, с возможностью изменить себя. Поэтому им сначала нужно было найти кто, что. Вот это я знаю, что у нас не понимает, если не половина, то, может быть, две трети не понимают и считают, что в лучшем случае мы развивались на деньги, которые вот сейчас дай деньги. Вот сейчас они дают деньги там на самолеты, на импортозамещение, на автомобили, а ничего не получается, если вы заметили. Естественно, обманывают, понемножечку там снижают требования, вот-вот там получится.
Не получается почему? Потому что нет специалистов или не умеют организовать вот сейчас, производство?
Вот на эту тему давайте чуть поговорим. Почему не получается? Потому что это впрямую будет уже иметь отношение и к третьей части, там, если вы про роль хотите поговорить. Не получается потому, что они видят только вот эту технологическую часть. Они не видят правовое поле, они не видят, ну, например, даже такую вещь. Вот в авиационном у нас, там, я знаю, говорил с одним там производителем вертолетов, он говорит, у нас все наши вертолеты, это из военной сделано, там по 2 двигателя, по-моему, они сделаны немножко так, что требования ИКАО все не могут удовлетворить, там за 4 секунды, например, покинуть вертолет, если он на режиме авторотации падает аварийно. А давно уже, почему так сделано? Ну, потому что 2 двигателя это надежно, если откажут один для вертолета, это важно. Но давно уже обнаружили, что то один двигатель работает на стенде уже там 1 000 000 часов, и можно и ставить уже, можно идти на этот риск. Но кто пойдет на этот риск? Только коммерческая компания, которая готова сопоставить риск с прибылью, с перспективой, увидеть это новшество, взять на себя эту ответственность, то такое вообще бизнес. Это в первую очередь риск, управление риском. Все думают, что промышленная революция началась там с изобретения паровой машины. Я убежден, что это началось с изобретения вот этих GmbH Limited. Когда люди поняли, что их не посадят в долговую яму, если они не смогут вернуть. А они могут выпустить акции, они могут выпустить какие-то продукты, которые скупят люди, у них появляются деньги на их продукт. И покупателю, то есть инвестору, уже нужно быть более сведущим, более смотреть на их работу тщательно, быть экономически грамотным. А вообще-то этот парень там действительно построит этот Фултон и пустит сейчас по Гудзону. Через 3 года, по-моему, в 2007 году первый пароход, и через 2 или 1 год уже 4 парохода ходят по Хадсону вверх, потому что он выпустил акции. Потому что риск позволял пойти на это, и отвечать уже можно было не всем имуществом, а только лишь своим взносом. Пусть люди смотрят, насколько этот человек... Вот это и есть открытие, которое начало промышленную революцию. Вот эти вещи сегодня в России уничтожаются. Каким образом? Во-первых, авиационная отрасль неправильно. Вот если заказчик Ростех, он никогда эти решения правильно вовремя не оценит и не примет. Это чиновник. Это должна быть коммерческая компания. Она должна... Вот получается, что если фундамент вы построили криво, все, здание будет кривое на нем. Нет возможности увидеть, что это не от того, что вы не изобрели что-то в авионике, а из-за того, что неправильный заказчик. Не те должны быть заказчиками. Должны быть там Аэрофлот. Или Аэрофлот-то тоже не должен быть. Должна быть реальная коммерческая компания, без всякого участия всяких чиновных этих мотивов, наводящих токов там. Вот тогда, это первое условие. Таких условий очень много. Вы поверьте, что люди, которые строят бизнес, должны в первую очередь в рисках учитывать и свое будущее. А могут ли они действительно в суде защитить свою собственность? Ну зачем зарабатывать еще 1 миллиард, если первые могут отнять? Я об этом давно говорю. Тогда, конечно, на мой взгляд, каждый порядочный человек должен потратить лучше половину своего времени не на изобретение очередного там гаджета, а пойти на улицы и потребовать государства закона.
Свободный разговор о пределе собственности в России и о национализации рассказывал основатель компании «Рольф» Сергей Петров. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.